Я вас категорически приветствую. Вячеслав, добрый день.
Добрый день.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Вячеслав, я 11 лет проработал сапером в питерском ОМОНе, сейчас тружусь на вольных хлебах в народном хозяйстве, майор в отставке.
Как это тебя угораздило в сапёры?
А это судьба. Если бы в апреле 2003 года мне кто-нибудь сказал, что уже в мае я буду сапером, я бы, наверное, долго смеялся, потому что работал я в обычном отделе милиции, в 68-м, сейчас его уже не существует.
Пытки, расстрелы, допросы.
Все. Все, что хотите. Полный набор. Вот, по прейскурантам.
Многие зрители не поймут.
Ну, собственно.
А кем был должность?
Начинал я с оперативника, я закончил университет МВД, петербургский. Начинал оперативником, потом не справился с поставленными задачами и перевели меня в мальчики по вызову 02 круглосуточно. Была такая должность интересная – дежурный с доставленными и задержанными по работе, с доставленными и задержанными. Такой. Это тот, кто как раз, вот, когда 02 набираешь, тот замученный офицер, максимум старший лейтенант, который приезжает, ну, иногда там участковые это делают, значит, который приезжает, а там семейные скандалы разруливает, трупы описывает и прочие, значит, всякие дела делает интересные. Ну, вот, да, в 21 год я там семейные скандалы очень
да,
в удовольствие, конечно, было разруливать. Но год я отработал почти, и мне это совершенно все не понравилось, и я собрался уходить. Я собрался уходить в народное хозяйство, поступил на заочку на философский факультет СПбГУ, в удовольствие, так сказать, поучиться.
Какой-то ты подозрительно умный для милиционера.
Да ну, нет? Какой там таких полно, на самом деле. Тщательно просто скрываемся. Значит, и поступил. Это, в общем-то, и было частично причиной того, что из оперов-то меня попросили, там, не сработались в этой связи. Оказывается, что надо было разрешение спрашивать у руководства, чтобы поступить на высшее образование. А парень-то был борзый и сказал, что по Конституции имею право свободное.
Погорячился.
Погорячился, да. Но ничего, не жалею ни разу. Там, вообще, это отдельная история службы в 68-м отделе милиции. Это было очень интересно. Заслуживает, наверное, книги.
Везде интересно.
Да-да. Вот. Ну и случилось вообще совершенно такой поворот судьбы, вообще совершенно невероятный для меня лично на тот момент. На территории умер сотрудник ФСБ. Это была моя смена. Конец моей смены, я поехал описывать труп. Приезжаю, стучусь в дверь вызвать понятых, и открывает дверь такой задорный такой мужик, сразу видно, что из силовиков, такой прямо вот с огоньком, который оказался начальником саперного отдела ОМОНа. Было 6 утра, мы с ним побеседовали, и результатом этой беседы стал мой перевод в питерский ОМОН.
Вот с кадрами-то умеют работать.
Да, притом меня совершенно поразило, потому что для меня там, ну, ОМОНовцы это какие-то были, ну, там, я не скажу, что с пиететом, да, с одной-то стороны, но с другой, ну, какие-то люди такие вот, ну, для меня, наверное, сверх. Вот, то есть, уж я себя точно, потому как там, ну, рукопашкой не блистал там особо никогда, ничего такого там, каких-то невероятных подвигов не совершал, с чего бы вдруг. Всё-таки там спецподразделение, там, никаких, без всяких яких, как говорится. Вот, и, ну, был долгий так достаточно перевод, там, в мае меня пригласили, пособеседовали, и, как сейчас помню, собеседование заключалось в разглядывании мною книги «Атлас минно-взрывных ранений». Значит, Я листал, он красивый, красочный такой, значит, мотивирующий. С фотографией. Да, мотивирующий невероятно. Значит, с фотографиями. Я на это все, значит, смотрю, там ноги, руки оторваны и прочие органы, значит, всякие очень, там сказать, дорогие мужскому сердцу. Вот. Но он смотрит на мою реакцию. Тут, конечно, помогло то, что я в 68-м отделе милиции поработал. И, в общем, мой рекорд.
Легендарный.
Мой рекорд 6 трупов в день. Так что всяких разных. Поэтому как-то, ну, это не вызвало у меня какого-то ужаса, видимо, в глазах. На меня посмотрели. После этого там замначальник этого отдела, тоже личность колоритная весьма, значит, подошел ко мне и сказал: значит так, 1 грамм тротила отрывает 1 палец. Понял? Я говорю: понял. Ну все, иди документы подавай. Вот, собственно говоря, и все. 31 июля 2003 года я оказался в питерском ОМОНе.
Да и как, там приступили образом к обучению тебя? Как этому делу учат вообще?
Ну, есть цикл военно-прикладных дисциплин, такой город Брянск, угу. Замечательное место для страждущей мужской души.
Вот. Все условия
созданы. Все условия созданы абсолютно. Это Брянск, это легенда, это вообще, это вот в душе каждого сотрудника инженерно-технических отделов там, и отделений ОМОНов, которые уже нынче канули в лету, да, потому что это уже Росгвардия, и все будет по-другому. Я в это верю искренне.
Значит, я могу тебе страшное рассказать. То есть, поскольку я служил раньше, я присутствовал при организации ОМОНа, когда поступила разнарядка от всех подразделений выделить людей для организации нового подразделения. Ну и, как ты понимаешь, туда выделили именно тех, от кого хотели избавиться. Конечно. Да, поэтому отношение очень долго было специфическое.
Но надо же понимать, что избавляются же и от людей инициативных, в том числе,
конечно, да,
коих в ОМОНе всегда в достатке. И это, пожалуй, хорошо. Для спецподразделения это важно. Некая независимость позиции определенная, неприятие авторитетов каких-либо.
Конечно, и,
собственно говоря.
Ну, служить так непросто.
Служить непросто. Ну, спецподразделение. Вот ничего не скажешь. Вот. Это же не только бей-беги, это еще и мировоззренческие моменты какие-то определенные.
Тем более, ты уже был философски подкован.
Ну да, да, я уже начинал подковываться философски. В 2005-м я получил, так сказать, в
альма-матре. Как вот ты сразу посмотрел на минно-подрывное дело, как на что-то людоедское, или как на сферу приложения интеллекта?
Вообще было интересно, потому что мы очень много и долго обсуждали внутри подразделения, это такой был какой-то момент, мы как-то отрабатывали там психологически вот эту вот этот вопрос, а зачем я здесь, да? На него никто до конца, наверное, ответить не может, и я не могу до сих пор. Чтобы я был каким-то там прожжённым там копателем чего-то, да никогда. Я вообще мечтал стать палеоклиматологом, так если чё. Но в те времена, 90-е, это было все равносильно самоубийству, к сожалению. Поэтому на выбор повлияло многое, да, из того, что мы пережили в святые 90-е.
Да, святые.
Это так, как Наина Ельцина сказала недавно. Вот, ну и, собственно говоря, мы задавались этим вопросом, зачем здесь, как, ну и до конца, вот, когда молодой, там, хорохоришься, там, да если моя жизнь, там, спасет там, кого-нибудь, там, чуть больше, чем одного, еще такого же придурка, значит, то я буду рад, там, значит, и все там, да мы все, там, тельняшку рвать, там, стучать себя копытом в грудь, но реально я не знаю, и вот сейчас я на этот вопрос так однозначно ответить не готов.
Ну, это ты вырос просто.
Да-да-да, и чем глубже ты в это погружаешься, тем больше вопросов и меньше ответов. То есть сначала так как-то все вроде понятно. Тут черное, тут белое, тут свои, там чужие, в атаку, ура, там все понеслось. Да.
Там
ну, конечно,
нельзя.
Да. И это правильно, так оно, конечно, и должно быть. Да. Вот, поэтому, собственно говоря, наверное, любые такие действия и мероприятия – это удел молодых. Да, чтобы лишнее.
Лекарство против морщин.
Да, 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 да.
Как точно. Раз Пуцовый день рождения.
Да, да.
Был вот, гениальная строка.
Да, действительно гениальная строка, ничего не скажешь. И сейчас уже сложно на этот вопрос ответить. Но тогда, конечно, мы испытывали сопричастность к чему-то большому, по-настоящему, великому. И...
Это оно и было, я тебе страшное скажу.
Ну да, наверное.
Большое видится на расстоянии.
Да, наверное, да.
А чему сначала учат, как поставить мину или как снять?
А все вместе. Сначала учат кидать гранату. Вот.
Зачем?
Не знаю, психологический барьер, наверное. Не все кидали, оказывается. Да и я, собственно говоря, положа руку на сердце на тот момент, гранаты-то только на картинке видел. А тут тебя приводят на полигон, дают в руку. Вот. Говорят, порядок действий. После этого ж кольцо ж бросать-то нельзя.
Так.
Его ж положено-то сдать.
Конечно.
То есть это же не просто все.
Да.
Да, цветмет, все дела там. Помечено же все там, значит, по количеству колец и шплинтов предохранительных считают, сколько гранат сожгли, их списать-то по-другому как.
Конечно, да.
Вот. А у нас же, как из кино, там всякого понатаскают, зубами рвать. Посмотрел бы я в жизни на это. Шплинт, он же загнут. Вот так зубами не вырвешь. Ну, хотя, бог его знает, может, на адреналине и вырвешь там по-настоящему, если. Ну вот, и, собственно говоря, значит, выхожу я, помню, на полигон, дают мне гранату, причем светошумовую. Не до конца нам доверяли, конечно. Ну, ОМОНовцы, сабры, ну, что возьмешь, конечно, чуть-чуть повзрослее, чем старшая группа детского сада, если на полигоне, когда себя ведут, да? Нет, это со всем пиететом, парни красавцы, всех люблю и уважаю, но как, но это так, надо признать, инфантилизма в нас выше крыш. Вот. Дают зорьку светошумовую, я ее бросаю тут же кольцо в траву, и мне въелась под кожу эта фраза: «Полковник Захаров». Такой, вот на нем там все держалось, если бы не он, спились бы все.
И он делает тебе.
И он держал всех в кулаке, он командовал, если не ошибаюсь, понтонным взводом. Обидеться еще не дай бог. Батальоном.
Я удивился.
Ну, я вот это.
Так, так.
Вот, он понтонер, он такой очень серьезный. Он нас учил брянскому колориту. И он мне тогда сказал: Вячеслав, помнил всех. Вот память такая, вот есть такие командиры, у которых память, да, он знал всех, и там через 3 года приедешь, он опять: о, питерский ОМОН, Вячеслав, рад видеть. И вот он мне тогда сказал: Вячеслав, запомните, с его акцентом сейчас скажу, профессионал не терпит суеты. И это мне въелось, и, в общем-то, стало в некоторой степени девизом моим по жизни. Вот. Основной, немножко другой у нас у подразделения, но профессионал не терпит суеты. Это золотые слова. Я очень благодарен вот из всего, чему он нас научил. Это то, что должно вообще в граните быть высечено.
Отлито.
Да, отлито в мраморе.
У меня был наставник, сантехник такой, Вадим Иванович, сильно пьющий, который тоже мне сказал: Дима, что-то я там заматывал в каком-то очередном унитазе, там воду подводил, подмотки мотал, там суриком мазал, он стоял, смотрел и сказал: Дима, делай их всегда хорошо, плохо, само получится. Тоже в этом была бездна смысла просто.
Прекрасно, да.
Вообще. Так, и вот ты научился метать гранату.
Да, научился метать гранату, и дальше понеслось. Это довольно интенсивный курс, там надо буквально за 2 месяца успеть из людей сделать саперов. И это непросто.
Ещё
это непросто. Это и преодоление психологических барьеров.
А страшно?
Первую неделю это пугалки. Причем это такие ненарочитые пугалки, они не специальные. Это пугалки, которые тебе из жизни рассказывают по-настоящему. И реально были случаи, когда люди уезжали. Просто собирали вещи и говорили: все, ребята, например? Это не мое, до свидания. Брали и уезжали.
Например.
Ну, вот уезжал
пугалки.
С курса у нас.
Какие пугалки?
А, пугалки? Нет, ну, просто вот про работу саму, да, что вот там человек, ну, примеров была куча, там, Чечня, потом в Москве там сотрудник ФСБ подорвался, в Калининграде ребята погибли, тоже там, ну, судьба. Угу. И когда ты понимаешь, что ты ничего не можешь иногда вот с этим поделать, ты вроде все делаешь правильно, а ну, время пришло тебе. Вот. Такое тоже может быть. И когда вот в совокупности все человек начинает осознавать, он говорит: я вот не хочу.
И вы, как в художественном фильме «Солдат Джейн», бью в колокол, что я больше не могу, да?
Нет, у нас этих американских понтов не было. Мы как-то к этому с большим этим энтузиазмом не относились. Вот там единственное, конечно, с воспитательной точки зрения спорная такая штука была, что мы жили, вот этот цикл, он располагался вместе с тем, что на милицейском жаргоне называлась «школа дураков». Это вот когда приходят сержанты после армии, там, и их в милицейскую там, ну, учебку, да, вот эти курсы шестимесячные, когда там из любого человека делают милиционера. Ну, то, что, так сказать, мы между собой зовем «школой дураков», хотя, ну, тоже учатся люди там.
По-доброму.
Да-да-да. Ну, я позволю себе этот сленг. Надеюсь, никто не обидится. Вот. Откуда выходят, в общем-то, там сотрудники патрульно-постовых служб и так далее. Это первый самый такой, значит, этап
школы милиции.
Да, да. Отливки милиционера, так сказать. Вот. И они смотрели вот на нас. И это было, конечно, весьма сомнительно.
Называли вас школой дураков.
Ну, поди, да? По всей видимости,
по своей,
да.
По воле, ну, в такое пойти.
Во-первых, да, потом, ну, понятно, что народ вырвался из дома, от службы, от жен, и, в общем, там неслось всякое, и с утра все были довольно помяты. Вот. Потому что там ботаников было по пальцам одной руки пересчитать, а так народ уже с опытом. Угу. Это так уж со мной получилось, там, что нас молодых там стали посылать из Питера, а в основном из регионов уже люди приезжали такие, скажем, моего теперешнего возраста. Угу. То есть уже такие ребята.
То есть там... они тоже там с нуля учились, да?
Да, да, да. Ну, занимали должности.
Отважные.
Да, да. Так вот такие и уезжали некоторые. То есть, и это я бы не удивился, если бы я сейчас там, попав в такой блудняк, бы уехал тоже. Сказав, что, знаете, у меня там дети, семья.
Ну, с возрастом на такое.
Да, да, да. Уже по-другому. Уже начинаешь соизмерять свои силы. Это ж ты молодой, пуленепробиваемый весь такой. Ха-ха! Да что мы тут все можем, как, а чем старше, тем ты понимаешь, что предел-то он есть. Вот. И вот, ну, собственно, я и ушел, потому что я почувствовал, что ну, вот он предел, что я больше вреда приношу, чем пользы, и уже пора.
Ну, чему там тебя учили? Например.
Постановки минных полей, снятие мин,
а вот сразу
снаряды.
Про постановку минных полей. Ты.
Так.
Получаешь приказ, где-то ее поставить, приказ письменный?
Зависит от ситуации. Вообще, надо понимать, что любые подразделения, особенно там особого специального назначения, все равно баланс на лезвии бритвы. Между. Если все делать как положено, то ничего не получится.
Сделаешь,
ничего не сделаешь. Поэтому когда как, все зависит от ситуации. Мне повезло, я не воевал по-взрослому. Да. Угу. Был в горячих точках, но там уже к тому времени они уже остывали. Угу. Вот. Поэтому там, ну, мы там ходили, хулиганили по-всякому, конечно, и, в общем, были задачи, мы их решали, но это уже было не в том виде, слава богу, и не так, чтобы мне по ночам что-нибудь являлось.
А вот ты поставил мины, а ты на карте это как-то отмечаешь?
Конечно.
А карту куда-то
сдаёшь? Формулярию, конечно, да? Это все, да. Да, это...
Несмотря на отсутствие письменного приказа, все равно вот это, да.
Ну да, конечно,
что надо знать, делать. Где это стоит.
Ну как сдаешь? Там периодически сдаешь товарищу, который тебя сменит, и так далее. То есть, ну, есть, конечно, обмен информацией какой-то. Ну и потом все равно это суммируется. Суммируется по-разному и никогда хорошо. Когда я уже в народном хозяйстве уехал работать на Ближний Восток, и мне тоже довелось, так сказать, увидеть карты минных полей на Ближнем Востоке, на Иран-Иракской границе, ну, у нас академики по сравнению с тем, что там, могу сказать.
А мины какие? Пехотные там.
Да, все, пехотные, танковые, да. Транспортные, конечно. Нет, учат тебя по полной, полному курсу в соответствии с фактически учебником сержанта инженерных войск.
А нынешняя мина, вот. Она какая?
А дальше уже идут специальные всякие.
Нынешняя мина, она какая? Железная, пластмассовая, обнаруживаемая, необнаруживаемая, извлечь можно, неизвлекаемая. Как там?
Лучше ничего не извлекать.
Мина под миной.
Да, конечно. Мина-сюрприз. Да.
Спорим. А всякие охоты, шлагбаумы были, не были?
Были, конечно.
Они до сих пор секретные, нет?
Конечно. Конечно. Да, да. К сожалению, есть что рассказать, но нельзя. Есть еще вещи, которые. Ну надо вот, ещё помолчать. Вот, вот, не допустим, время, брат.
Не время. Сейчас
ещё. Да,
не...
сейчас тем более. Пусть, так сказать, еще парни.
Вот, если ты сам свои поставил, да, ты приблизительно знаешь, где это что приблизительно.
Да.
А чужие как снимаешь? Вот, ну, тебя, например, вперед запускают, да?
Свои ты поставил, ты знаешь точно.
Ну вот, например.
Я даже до сих пор помню, вот мы ставили там, слава богу. Не боевые, а сигналки, но я до сих пор помню, где они стояли. Вот в Чечне.
А вот
я
тебя...
могу закрыть глаза и пройти прям.
Я, кстати, тут не очень давно купил какой-то. Я достаточно долго после увольнения покупал всякие книжки.
Угу.
Ну, что там, а вот ну... это появилось. И вот там какая-то очередной труд про борьбу с терроризмом и минно-взрывным. Открыв, немедленно обнаружил картинки там растяжек, мин ловушек, пришел вообще в глубокое изумление. То есть там объясняется, как это делать, это для кого. Года... Интересно знать, объясняется.
Года до 2005-го, пока гайку не закрутили, вообще у нас такое тут
идиотия.
Творилось.
Да, полная идиотия.
Да. Да, полная. Реально.
Ну вот как ты знаешь, что ты заходишь, а там мина ловушка? Ты как-то знаешь, нет?
Есть некий комплекс мероприятий, связан он скорее с превентивными мерами, нежели чем с какими-то активными. Потому что если ты подозреваешь, что здесь что-то есть, нефиг туда идти. А если очень надо, то дистанционно, по-всякому, можно это дело отработать и обработать.
А как ты это делаешь? Веревочку привязываешь?
Да, а ничего умнее не придумали с тех пор.
Согласен.
Причем, да чем проще вообще, тем лучше. Все вот это вот то, что там вызывает обычно восторг в фильмах заокеанских, когда 6 тысяч миллионов проводов, какие-то таймеры, микросхемы, черт знает что, вот это все как подумаешь, господи.
Понять нельзя,
да, да.
Таймер-то зачем время показывать, да, это да, для да, кого да, хотелось да, бы
вот,
узнать.
Вот. Совершенно верно. То есть,
есть
какие-то всегда есть простые методы, скажем так, которыми можно это все сделать, если вообще это надо. Вот, если очень надо. Вот, ну а дальше, ну понятно, профессиональные секреты, там, ну не буду раскрывать.
Так ты нам ничего не расскажешь, понятно. Что-нибудь-то расскажи, ёлы да. Павлы,
народ. Вот, а так, да, веревочка, кошечка, и все, и вперед, погнали.
А труп с гранатой F1 под мышкой?
Веревочкой привяжи за ногу, подергай. Ничего нового. Ну, тем более, этот труп ему все равно можно там пострелять. Еще что-нибудь такое сделать, там какие-то активные действия, при этом не вовлекая свои конечности в этот процесс желательно.
Издалека, да.
Да, издалека. Чем дальше, тем лучше.
А вот ты смотрел художественный фильм этот «Повелитель бурь»?
«Повелитель бурь», да.
Покажи там 8 снарядов там, из земли, сейчас, гаубичных вытащил.
Сейчас меня парни ругать будут.
Я в этом месте там... закричал от восторга.
Я тоже. Сейчас меня парни будут ругать 100%, но я хочу сказать, что, на мой взгляд, фильм хороший. Да, с профессиональной точки зрения туфта. Понятно, любой фильм с профессиональной точки зрения туфта. Но он так хорошо передает в определенных моментах атмосферу, раз, и два, вот концовка, она просто потрясающая, она меня вот потрясла, она выдает природу Афгана, Чечена, Вьетнама, Ирака, какого хочешь синдрома. Вот этого, когда он говорит, что чем старше становишься, тем меньше и меньше вещей, которые тебя привлекают по-настоящему, и рампа опускается, первый день, погнали, следующий заход. Это действительно так, это вот это настолько сильно отражает
реалии. Мне, собственно, реалии. Именно это в кино и понравилось.
Да, и мне
все
тоже.
Все эти дурные душевные метания закончились тем, что я поехал обратно.
Да, да, да.
И это там, в отличие от здесь, жизнь, а тут нет.
Ой, об этом… Меня вылечил парус.
Что это?
Вот я занялся парусом, занялся яхтингом.
Спортом, да?
Нет, не спортом, а скорее туризмом парусом. И вот меня смог вылечить парус через какое-то время. До этого все равно это была какая-то тяга, потому что, ну, все равно там как-то жизнь понятнее.
Чего-то мы с тобой далеко забежали.
Да, да, да.
Ну, это надо наконец оставить. Да. А вот на нем вот этот вот жуткий намордник там одет, костюм там.
Ну, такой. Костюм,
он от чего-то спасает?
Да, спасает. У нас есть наши костюмы замечательные, которые спасают. У них их костюмы. Что-то у наших хорошо, что-то у них хорошо, что-то у них недоработано.
А что такой костюм может удержать? Какой заряд?
Ну, если граната F1 у тебя взорвется рядом, то…
Нормально, да?
Да, нормально, можно выдержать.
А он из чего?
Шашечки.
Кевлар?
Кевлар, да. Кевлар, там многослойная такая.
До чего наука дошла, а?
Да, да, причем у них это уже там 9-е или 10-е поколение этих костюмов. Он, конечно, очень комфортный,
угу.
Очень комфортный, западный. Наш такой он потяжелее.
Ну, как положено. Советские микрокалькуляторы самые,
самые большие,
да. В мире, да.
Да, наш костюм там порядка 40 килограмм.
Увесистый, да.
Да, у него в комплекте идет такой замечательный шлем. Когда-то это был штурмовой шлем, маска-ща такой, значит, угу, тяжеленный. Угу. Вот. Ну, сейчас уже современные, они уже, конечно, поинтереснее, но я поговорим о старом.
Угу.
Вот. Там все классно, главное не застегивать подбородочный ремешок, потому что голова улетит вместе с каской. Ну, точнее, со шлемом.
Да.
Касок у нас нет.
Да, да, да.
Шлема.
У немцев, знаешь, да, что у них эти шлемы с рогами были.
Да.
Все думали, что это рога, а на самом деле это штыри, на которые лобовая пластина,
да, да, да,
надевалась,
да,
чтобы тебе это башку не пробило пулей, бошки ломало шеи,
да,
когда попадало, да, никто не носил.
Ну, это вот частая, по-моему, история у разработчиков, наверное, когда они…
Не допетрили, да.
Немножко, да, да, так сказать, забыли, что в это все еще человек должен поместиться, а у человека кости, хрящи и прочие всякие неудобные штуки, с которыми как-то надо это научить все сопрягать. Ну, понятно, что, значит, западный сумрачный гений тоже там зашел довольно далеко, но у них костюм легче. Ну, я рискну предположить, что он меньше защищает. Немного, немного меньше, но в нем работать удобнее,
угу.
И у него есть вообще невероятно классное качество. Если ты вдруг загорелся, ты его можешь снять одним движением, так вот, как в этих фильмах, так Супермен, бам, и в костюме такой уже, да, вот примерно так это можно сделать вот с этим костюмом. С нашим костюмом, если ты загоришься, тебя надо вызывать наряд пожарных, чтобы потушить.
А зачем он горит вообще?
Нет, ну если вдруг, есть же не только там, ты когда работаешь с каким-то предметом, с каким-то объектом, да, ты же не знаешь, что там внутри. Это же не обязательно будет взрывчатка.
Угу.
Это может быть зажигательный какой-нибудь там состав. Да, да бог его знает, что туда вообще напихали, не поймешь. Да? И поэтому с психологической точки зрения, на мой взгляд, вот те парни, которые подходят к объекту, да, они уже подвиг совершили. Он же не знает, что там. Он сам себя уже преодолел, уже сподвиг Поэтому и подвиг. А там фуфло, не фуфло, это только ты когда разберешь, узнаешь. Угу. Вот такая вот история. Причем психологически, что самое интересное, всегда, причем и покопателям это видно, я за 11 лет службы для себя такую статистику уже составил, на чем-то большом и глобальном редко подрываются, спотыкаются всегда на чем-то малом, на какой-нибудь ерунде. У нас это обычно случалось на порохе. Вот как вот просто.
Порох, это в смысле пороховой заряд или что?
Ну, бывает, надо там уничтожить там порох или еще что-то там. Угу. По уголовным делам проходит. Там, в Питере был такой аттракцион у бомжей. Там, порох сдать, уехать. К хозяину зиму перезимовать. Когда-то такая история. Вот, и это же все копилось, его же надо как-то уничтожать, списывать, утилизировать, и приезжали, утилизировали, но это ж порох, это же не взрывчатка, господи, что там, бум, нет бровей, привет. Это вот, ну…
У меня так знакомый мальчик в нашем…
Пусть парни не обижаются, большой секрет, наверное, выдал, ну, мы, понятное дело, это не афишировали никогда, ну, как-то, господи, но пантенол там с лазоли, это в холодильнике всегда стояло.
У меня товарищ так, мы потрошили пороха тоже, он… Ну, естественно, мы, будучи детьми, насыпали это в таз и, само собой, решили сжечь на чердаке. Ну и при этом
хорошая идея.
Там такая коморка при входе была, поскольку, ну, спешка, спички, скорее я выпала часть. То есть он один залез внутрь, а мы были снаружи. Умный товарищ бросил спичку скорее, ну и таз загорелся. А так-то он маленькими кучками прикольно горит, а когда много, этот, короче, в угол зажался, физиономию закрыл, ну и все руки у него так сгорели.
Да, да.
Такая кожа потом страшная была.
Не как шутки. На сосисках, ни порох, шутки ни разу, шутки, да, да, ни шутки.
Но это когда брови, ты считай, легко отделался.
Да. Когда ты как-то, ну, работаешь уже долгое время со взрывчаткой, как-то вот порох психологически не воспринимается, и люди обычно
расслабляются.
А расслабляться в нашем деле – это последнее дело. Поэтому есть там всякие поговорки. Известно, сапер ошибается один раз, на самом деле не один раз, а трижды. Первый раз при выборе профессии. Второй раз обычно при выборе жены. Ну а третий раз лучше не ошибаться уже. Ну и есть такая тоже такое правило. Каждый раз как первый раз. Всё. Вот ты каждый раз идешь, надо себя заставлять думать, что ты первый, это твоя первая работа. Все. Тогда все нормально. Такой здоровый какой-то адреналин, здоровый страх, который ты преодолеваешь, но ты его чувствуешь при этом, да? То есть он тебя должен, должен быть твоим союзником, а не врагом. Не паника, а именно такой нормальный, такой здоровый человеческий какой-то вот, ну, такой вот опасливость твоя, да? Назовем это так, оно должно быть. Если ты это потерял, пора тебе, пора, брат, пора.
А это сами понимают или как?
Кто понимает, кто нет.
А в коллективе как-то обсуждается, нет?
Ну, в последнее время все меньше. Вообще, когда я пришел в отдел, это были сверхлюди. Вот и для меня они до сих пор сверхлюди. Вот это сапёры. Вот, ну, я понимаю, что мы по сравнению с ними шкала-то полная. Потому что, ну, это люди из 90-х. Не в смысле бандиты, а в смысле те, кто вот там. Самодельные взрывные устройства были раз в неделю, как минимум, то есть у каждой смены там…
В эти святые годы.
В эти святые 90-е, да, значит, у саперов было много практики такой серьезной, и я смотрел, читал эти журналы, у нас есть архив очень неплохой, и я надеюсь, что… да, уверен, не надеюсь, уверен, что он сохранился, но там видеокассеты, вот надо бы оцифровать будет, потому что работы наших вот парней первого набора – это что-то невероятное. То есть я понимаю, что я так не мог всю свою службу, ну и уже, надеюсь, никогда и не придется. Вот я не стремлюсь там дальше в профессиональном росте в этом, да, но хотелось бы мирного неба над головой, но и не смогу, поэтому скажу так, надеюсь, что и не смогу никогда так. Но это люди, которые просто были невероятно какие-то вот они образованные, потому что их это же было, все делалось по наитию. Это середина 90-х. Организовали такое подразделение. Это был большой эксперимент, по-хорошему. И по наитию там сотрудничали с разными вузами, там, с нашими питерскими. И, в общем, там ребята очень серьезные по уровню подготовки. Я, так сказать, до сих пор преклоняю перед ними, так сказать, и преклоняюсь. И у них был соответствующий коллектив. Их называли, ну и нас потом по инерции тоже, ну, собственно, да и не только по инерции, мы, наверное, тоже по-своему там что-то заслуживали. Маленький отряд в большом отряде, это отдельная железная дверь, и все, бам, и там свой мир, совершенно другой, он не такой, как, так сказать, за этой дверью. Вообще все, начиная от запахов, потому что все равно это же взрывчатка, там у нас внутри есть музей, его не раз по телевизору показывали, то есть это же все тоже как-то фонит, пахнет. И вот, это, вот, вот этот запах я закрою глаза и вспоминаю там мгновенно, то есть, и все пропитано какой-то атмосферой такой своеобразной. У нас не признавались чины и звания, кроме непосредственно начальника отдела и зама, потому что и то им больше сочувствовали, потому что они вынуждены нести эту дурацкую административную функцию, вместо того, чтобы заниматься там любимым делом, ездить на выезды и балдеть там, значит, от того, что ты делаешь. Потому что это, ну, действительно, это какие-то ощущения невероятные. Я помню, как мы взорвали свой первый, так сказать, это была минометная мина, которую мы нашли. Ну, это отдельная история, она
заслужена. Ужасно.
Нет, она прекрасна. Она была прекрасна там с начала до конца. Но вот это вот ощущение, это покруче, чем секс, я хочу сказать. С высоты прожитых лет. Да. То есть что-то в этом есть, некая эйфория, причем какая-то вот ты победил эту штуку, там, ты вообще молодец. И не важно, что это, ну, то есть, важно, что это взрывается, что это опасно. Там это может быть снаряд, а может быть самоделка. Да? Самоделка это как, в общем-то, высшее проявление саперного искусства, без вреживания самодельных взрывных устройств. Но даже там простой какой-нибудь снаряд или граната, когда ты ее взрываешь, это на полигоне, это, конечно, какой-то такой кайф и полет долгое время испытывал. Потом, конечно, когда это стало уже обыденностью какой-то такой, не самоделки я имею в виду в данном случае, а там у нас эхо войны весьма богато представлено в нашем регионе, да? И курьезы случаются, землю вот с синявинских высот как-то привезли на облагораживание территорий придомовых.
А там?
А там все, что хочешь. То есть нас там как такси тормозили. То есть, когда это становится уже обыденностью, конечно, притупляются чувства там, ну и ты старше становишься. Но поначалу, и вот там года три этот кайф держится вообще невероятно. Потом появляется какой-то другой же профессиональный интерес. Потому что, как и в старых добрых милицейских традициях, как было когда-то у оперов, три года ты права голоса по-хорошему не имел, не то что там чего-то. Через три года с тобой разговаривать там взрослые дяди начнут, а так, вон, давай бумажки пиши, бегай.
Ну, и это не потому, что ты дурак.
Это не потому, что, да, ты стараешься, да. Это очень дельная и правильная вещь была. Вот институты наставничества, причем такого не, которое на бумаге придумали и сверху спустили, а оно же было настоящее. То же самое там у нас подразделении было. Это сидели такие матерые мужики, и когда я пришел, это вот, ну, совершенно не рай для карьериста, например, там саперный отдел ОМОН, ну, он называется вообще инженерно-технический отдел ОМОН. Там не только саперное дело, там и водолазы, и альпинизм был, ну, он, в общем-то, там в какой-то мере и есть, да. Но водолазы очень развиты тоже у нас. И когда ты туда приходишь, сидят матерые мужики, они тебя насквозь уже видят. Причем поначалу там, ну, прогонят тебя, ты с каждой сменой поработаешь, на тебя просто посмотрят, что ты за человек вообще. Человека видно хорошо и довольно быстро. На нашей кухне это виделось вообще легко и непринужденно. Потом я уже, когда выступал, так сказать, в роли некоего арбитра, тоже смотрел на людей и понимал, что это просто как, не знаю, как тополь на плющихе, он тут перед тобой, и, в общем-то, смотри, там, верти как хочешь, все понятно, довольно быстро становится. И правду скажу, что, ну, откровенных уродов и не было, но и такие с гнильцой не задерживались, и, собственно, скатертью дорога. Вот. Всего хорошего всем, но реально не задержишь.
Или скатертью по жопе.
Как это у нас принято?
Было всякое, было разное. Просто служба, которая связана вот с такими вещами, такая неблатная ни разу ведь служба. И она позволяет людям раскрываться как-то по-другому. У нас прекрасные там внутричеловеческие отношения, они именно человеческие. Как я говорил, вот нету званий не было, ни званий, ни чинов, ничего. Считался только опыт. И уже когда я имел отношение к руководству отдела, я тоже держал, старался эту марку, когда приходил там человек и говорит, ты офицер, но ты будешь вот за этим прапорщиком бегать и носить чемоданы, пока он мне не скажет, что ты чего-то там достоин. И пока после этого мне не расскажешь, и не ответишь на все мои вопросы. И это правильно. В нашем
это
случае.
Не с целью унизить.
Конечно. В нашем случае это правильно, и это очень эффективно работало. Это позволило и позволяет до сих пор нашему подразделению, слава богу, быть там без ложной скромности одним из лучших и одним из активно работающих подразделений в России. Работы у нас тут полно, там по эху войны полно, ну и сейчас прибавилось.
А вот когда самодельные взрывные устройства, ты, соответственно, часто сталкивался, а большую часть кто делает? Специалист или лох, которого научили?
Нет, специалист, конечно.
То есть лохи даже не берутся или что?
Ну, во-первых, во-вторых, ну как-то, да так не принято никогда было, носишь чемоданы и носи. Значит, твоя задача такая, моя задача работать, например, или там кто работает. Если там я вот ну, представляю себе ситуацию, где.
Да, наверное, неправильно сформулировал вопрос. Кто изготавливает самодельные взрывные устройства? Кто это? Это специалисты делают? Или чайники, которые насшибались там верхушек каких-то?
Слава богу, больше дураков. Ну, пока везде, у нас. Да. Пока у нас больше дураков, но не стоит на это уповать.
А вот интернет в этом деле помогает. Вот книжки перестали продавать, а в интернетах.
Сейчас, слава богу, не помогает.
Почему?
Мало того, я могу сказать, что и книжки, которые продавали, да, в них там, конечно, до черта было всякой информации. Но тоже очень часто там прикладывали руку соответствующие люди, которые. Делали так, чтобы там поваренная книга анархиста тебя не привела к положительному результату. Угу. Поэтому иногда, когда случаются всякие взрывы в домах с молодежью, эту книжку они почитали.
Она помогла.
Да, она помогла. Ну, это я, конечно, там преувеличиваю немножко, шучу, но тем не менее, нет, не помогает. Не помогает. Ну, есть террористические организации, в которых этому учат.
Ну, наши...
Я видел дневники там по чеченским временам террористов. Они по американским лекалам. Что мне дает право так думать, они используют даже классификацию взрывчатых веществ, взятую из англо-американской литературы. Угу. Очень меня забавляло при этом, значит, форма доказательства того, что вот изделие там любое, которое там предлагается к изготовлению, да, значит, вот там рецепт выдан. И обязательная концовка примерно такая, там, я, Ахмед, клянусь Аллахом, что когда там мой друг там Махмуд это сделал, значит, там все сработало, и, значит, проклятые кафиры, там, шайтаны отправились, значит, на тот свет. И этого достаточно. То есть просто что вот Ахмед говорит, что нормально.
Село.
Все работает, да.
Это ты что, и английский язык знаешь, что ли?
Ну, да, есть такое.
Первого вижу в своей жизни милиционера, который знает.
Да ладно?
Ну, я давно уволился, извините.
В университете МВД есть отдельно группа подготовки сотрудников для Интерпола, вот я ее и заканчивал благополучно.
Ты ловко везде проник, а говоришь неблатное.
Да. Не, ну…
Есть чуть-чуть.
Что ж там говорить? В университет МВД, в принципе, сложно попасть.
Да.
Назовем это так.
А? Ну, я не знаю, конечно, у нас это, ну вот ты сказал, там же действительно надо.
Надо быть лучшим сказать, из лучших,
да.
Надо показать хорошие оценки,
разрешение,
диктант,
да,
литературу. Да? Да. Вот, ну, диктант, точнее, там же.
Нет,
там, но сочинение не дают.
Я
там
в средней школе милиции учился.
В Стрелке.
До туда не дошел. Угу. Да. У нас надо было сочинение написать.
У вас,
я сразу задал вопрос, мы за красных или за белых?
Да.
Как только понял, сразу получил 5, естественно, и историю еще надо было.
Историю, да, историю. Я причем.
Историю сначала можно было почитать учебник. Красиво
рассказывал.
Я никогда не думал, что учиться так интересно.
Методичку, главное иметь методичку. Потом нет, я до сих пор помню, у нас такой тоже такой. Полковник уже пенсионного возраста по истории преподавал, но он не преподавал, он сначала принимал экзамен вступительный, и мне попался вопрос 10 сталинских ударов. Вопрос интересный, но я, значит, сдуру половину позабыл.
И вдруг такой вопрос.
Да, я до операции «Багратион» помнил, а дальше там Висло-Одеровск там, и так далее, я уже, ну, что-то поплыл, значит. И я сижу такой, думаю, как вывернуться, и вот тоже вот как… Не знаю, так память интересно устроена. Когда-то выкидывали книжки в школе.
Угу.
Было вот это время, в святые 90-е, угу. Так сказать, старую литературу. Вон!
Ну,
будем жить по-новому.
Приведу набивший оскомину пример. У нас, когда ликвидировали ленинские комнаты,
угу.
У нас эти шреддеры для изничтожения секретной угу. документации, и, соответственно, бочка во дворе, в которой мы это угу. жгли, под роспись. Ну и мне, как оперуполномоченному, при бочке поручили спалить всю библиотеку из ленинской комнаты. Я сжёг просто это. Это ж только Гитлер таким занимался, сжёг книги.
Да.
И даже этого преступления представить невозможно. Оказывается, можно, да. Оказывается,
не то слово, да.
Просто.
Но, слава богу, не дошло у нас до того, что жгут людей, да, после этого.
Пока.
С языка снял. Вот. Но надеюсь, что и не дойдет. Постараемся как-то.
А вот скажи, вот у нас граждане все время там тут не буду углубляться, но ряд граждан у нас считает, что вообще ничего не делается. Вот
мы не хорьки.
Хорьки.
Кстати, жемчужный прапорщик у меня в группе был энное количество месяцев.
Ну.
Да, он.
А где теперь?
Ну, сейчас на вольных хлебах, на пенсии, ну, господи.
Жив-здоров,
слава Вадик, богу. Да, слава богу, Вадик Бойко, да. Ну, понятно, что, ну, да, перегнул палку,
бывает,
ну,
да.
Психанул, ну, а как тут не психанешь? Мне сколько раз там бабушке в спину в магазине, ты приехал, отработал там кучу снарядов, перегрузил или там еще что-нибудь сделал, там, и, в общем-то, ты так в глубине души абсолютно уверен, что ты вообще хорошее дело так-то
делом
сделал.
Занят,
да. И в магазин заходишь, там у нас то ли Дикси был там рядом с отрядом, по-моему, я уже забыл, ну, какая-то пятерочка, значит, там была, не сочтите за рекламу, вот, и заходишь, и тебе бабушка там в спину, фашист, это вот, ну, не раз такая история.
Рожу наел,
да,
мы
да,
тебе
да.
брёвна возили.
Во-во,
да.
Точно, да, бездельник тут
да.
сидишь, ну, как-то так. Ну, в общем, понятно. Я понимаю, почему Вадик психанул. Ну, тем более, зная Вадика. Вот. Но при этом я его понимаю, я могу сказать. Он не прав, что психанул, но почему он это сделал, я понимаю.
Ну, к ответственности привлекли, и, в общем-то, обсуждать, да. по большому счету.
Ну, ничего. Так что там, не хорьки считают?
Не хорьки, да. Они вот тут один недавно там завернувший ласты не хорёк, орал мне, рассказывал про то, что
Ну, вся вот эта чушь, вот эта вся ваша дурацкая оперативная работа, абсолютно никчемная, как известно, любому либерально мыслящему гражданину, она никаких результатов не дает и вообще ничего не приносит. Вот скажи, пожалуйста, вот часто ли доводилось работать с некими предметами, чтобы факт, данное событие, обнаружение предмета, работа с предметом, ликвидация предмета, чтобы оно, ну, допустим, не попадало в СМИ?
Естественно. Естественно. И это нормально.
А где оно происходит? В квартире, в домике, на улице?
Правил нет.
Угу. Но есть статистика.
Правил нет, статистика есть, конечно, но вообще, да это хорошо, что нашей работы не видно. Потому что если нашу работу видно, как это, вид бегущего военного в мирное время вызывает смех, а в военное время панику. Вот хорошо, что нашей работы до сих пор там не сильно видно. Вот когда нашу работу видно, вот 3 апреля было видно нашу работу.
Вот. Что произошло?
Ну, когда взрыв в метро у нас в Питере был, и когда парни работали, ездили там, в общем, носились, и благодаря этому еще несколько взрывов не произошло, да, как мы знаем из СМИ. Я тоже только из СМИ теперь, потому что отошел отдел энное время тому назад. Но тем не менее, то есть, когда нашу работу видно, это плохо, когда о ней сообщают в СМИ, это тоже плохо, на мой взгляд. Должно быть все сбалансировано. Качать людей, если смотреть, ну как, чем же либеральная общественность у нас грешит-то обычно, что они же смотрят на все под своим каким-то углом. И человеческая психика, на мой взгляд, я, конечно, не инженер человеческих душ, но так стоял рядом иногда, видел кое-что. И, на мой взгляд, когда ты, что у тебя внутри, то и снаружи, ты цепляешься. Вот ты, допустим, хочешь купить машину какую-нибудь, Audi, например, и ты начинаешь видеть в потоке это Audi, да, все время, о, здесь, там, сям. То же самое и тут, вот там кричат они, церковь им там мешает жить, вот мне не мешает вообще церковь, я не знаю, как она... Попы в мою жизнь не лезут, я в их жизнь не лезу. Там, я верующий человек, когда чувствую нужду, пошел. Но я не скажу, что на меня там кто-то давит там, в этой связи или еще что-то. А, тут то же самое. И вот если, на мой взгляд, в СМИ часто начинать рассказывать о том, что тут съездили, там что-то сделали, тут что-то обезвредили, там, да, особенно в. На Ленинградском фронте это же можно каждый день рассказывать, потому что что-то происходит.
Мегаполис.
Да, что-то происходит. И вот если мы это все в СМИ прочтем, это вот то, что было в святые 90-е, когда у нас кроме криминала по телевизору ничего не рассказывали, ничего хорошего не происходило, как будто.
Вот отдел уголовного розыска, вот каждый понедельник туда приходят специальные книжечки, убийства, разбои, грабежи, кражи, изнасилования. Ну, там пока первую часть книжечки прочитаешь в понедельник, там остатки волос пригладишь, мать честная, в городе война, война натуральная, потому что валят всех без разбора и в каких-то просто промышленных количествах. Я, честно говоря, не знаю, а надо ли вот людям про это рассказывать.
Ну, это то же самое, ну, давайте будем там крупнейший в Европе центральный городской морг на Екатерининском 10 рассказывать, сколько сегодня привезли, увезли, чё, каких, куда, это то же самое. Ну, чернуха, что криминальная там наша сводка, что вот, ну, когда-то обществу надо много чернухи, наверное,
да,
но мне кажется, сейчас не
про
надо.
Про подготовку террористических актов, ну, тут… От меня вообще ускользает. Вы действительно хотите это знать, да, что вокруг вас происходит? Конечно. Вот оно не произошло, и, по всей видимости, слава богу, что не произошло, еще больше слава богу, что ты про это и не знаешь, что там и как. Да. А, грубо говоря, в процентном соотношении, что попадает в СМИ и что не попадает в СМИ?
Ну,
это
я
как
так
примерно. Один к скольким.
Ну, сейчас сложно уже судить, могу сказать. Вот если так вот, трудно статистику взять, потому что разное было время. Мне так вот как-то, я так жил все-таки в эпоху, когда наконец-то пошел порядок, ну, то есть, я имею в виду, профессионально моя карьера сложилась вот в относительно такое спокойное время. Поэтому, ну, действительно громкое, что-то резонансное, шило в мешке не утаишь, оно все равно всплывает. А какие-то там вещи, там, ну, полусумасшедшие, там, в урне что-то оставил, мы приехали, разобрали, и слава богу. И... Ну, конечно, наверное, большую часть не рассказывают, я скажу так. Ну, просто потому, что это либо неинтересно, так как есть куча других информационных поводов поинтереснее, ну, либо не надо. То есть, вот, ну, два момента. Там, если мы каждый день будем говорить, что там группа там, саперов, там, неважно каких, там, ОМОН, там, МЧС, кого угодно, обезвредили там, очередную минометную мину, там это будет, ну, как с американской лунной программой, когда никому уже это было неинтересно. Вот, тут примерно то же самое и здесь. А, опять, ну ладно, там развернулись. А так достаточно для того, чтобы держать людей в тонусе, в смысле, так сказать, осведомленности о том, что, ребята, будьте осторожны, смотрите по сторонам, и не надо, значит, брать то, что не вы тут положили, что случается, причем регулярно.
А вот в городе Москва, в метро, может, бывал?
У них там на каждой станции стоит такая, на боку лежит здоровенная бочка, к которой крышки там болтами прикручены, это вот для ликвидации каких-то…
Это да, взрывозащитный контейнер. От чего-то спасет, от чего-то нет. Вообще это такая… это проблема. Это проблема, чего в нашем, так сказать, вот в действиях уполномоченных лиц по закупке оборудования больше, стремление к безопасности или к чему-то другому.
Когда вызвало удивление, ты знаешь.
Когда первый раз пропихивали идею поставить, значит, рентгеновские комплексы на станциях метро, это такая, ну, такая вот байка, она там в кулуарах ходила, но я ее позволю себе рассказать. Один из высоких руководителей петербургских, это было там на Большом Хурале, московском, естественно, там москвичи там, значит, надо все там на каждой станции, давайте вперед, ставьте рентгеновский комплекс. Ну, протолкнули ребята, стоят эти комплексы. Не и знаю, чё? Правда, вот мне тоже интересно, что там есть операторы, что они там видят в них, и вот видят ли вообще, что-то я сомневаюсь глубоко.
В аэропортах людей проходит больше, и оборудование там стоит новее и лучше. Так вот, телефон включите, пожалуйста.
Да,
фотоаппарат включите, пожалуйста. Конечно. Ноутбук откройте, включите. А уж если что-то совсем серьезное, придет человек с тряпочкой.
Конечно, посмотреть, да, посмотреть, тебя... нет ли следов чего на тебе.
Что-то я как-то сомневаюсь.
Вот о том и речь. Вот и я как-то вот тоже со своей такой колокольни. Уж извините, кому-нибудь там это на горло песню можем наступить мы своими рассуждениями сейчас. Но, в общем, на мой взгляд, тоже это как-то на фуфломицин похоже. Плацебо.
А вот робототехника, если робот подкрадется и что-то.
Робот это хорошо. Я могу сказать, робот это хорошо. Очень хорошо, когда он новый.
О чем дело?
Плохо, когда он уставший.
Нынешний робот что может сделать?
Роботы есть двух категорий. Значит, я могу сказать, роботы в нашей службе делятся, так сказать, очень четко. Есть биороботы.
Это
да, да. То есть в милиции, знаешь, как только голливудские фильмы начали наводнять нашу жизнь, появилась давняя мечта, такая вот она, вот сейчас уже давняя, тогда она заветная, не давняя, заветная мечта, что вот сейчас вот он подойдет к чемодану или к сумке, откроет, а там в аккуратные, хрустящие, зеленые пачки. Вот этот аромат типографской краски Госдепа Федерального резерва. Сто лет Бенджамину Франклину лежат. И, в общем, все, его карьера в органах удалась. До свидания. И лучше, как это, лучше с Петровым на Майорке, чем с майором на Петровке.
Гласит народная мудрость.
Да, да, да. Вот это биороботы, это первая категория. То есть они, как правило, не переводятся. Вот. Хотя, конечно, лучше бы их было поменьше. Вот. А вторая категория – это робототехнические комплексы. Они есть, их много, они разнообразные, они заточены под разные задачи, но основных задач, в общем-то, немного. Первая задача – это разведка. Есть комплекс, который оснащен камерами, микрофонами, чувствительными микрофонами всякими разными, и чёрта в ступе туда можно прилепить при современных возможностях вообще. То есть там он подъезжает, ты можешь посмотреть, послушать, в отдельных случаях и понюхать там, и что хочешь еще сделать такого. И в конце концов он же у тебя ездит, поэтому ты можешь и физически воздействовать на объект, то есть просто наехав на него, да, там столкнув, сдвинув, если там какие-то стоят внутри датчики. Там, на наклон, на движение и так далее. Вот, то есть производить шум там, и так далее. То есть посмотреть, залезть, там, попробовать сумку. Есть более сложные комплексы с манипуляторами, которые уже позволяют тебе прям залезать, там, расстегивать. Ну, замечательная штука, когда на нем учишься, там моментов два таких. Ну, у нас немного было специалистов такого уровня. Я знал одного, который мог яйца перекладывать в клетки на довольно старом техническом комплексе, и водку наливать хорошо. И в свое время, даже когда приезжала американская делегация, мы там дружили, и приезжал такой известный американский писатель и основатель там подразделений их супер-пупер раскрутых, Марчинко, у него фамилия, по-моему, Ричард. Вот он написал, значит, там что-то, а, там, St. Petersburg Bomb Squad, great job, там у нас висело там его плакат, они же любят это, значит, конечно, вот он там весь такой, весь прямо весь,
Америка,
Бриолин там, все дела, и книги его, значит, в ряд, как ордена, и там вот золотым маркером у нас было, значит, висело долго на стене, вот, мы тогда, да, американскому морпеху налили рюмку водки, было такое дело. Давно.
От нашего робота.
Давно, да? И не про. Сейчас уже не нальем, наверное.
А вот он, говорят, плюется водой, там наносит гидравлический
удар. Да, да. Это третий момент.
Это способствует?
Можно поставить разрушители. Они есть гидроразрушители, когда гидроударом можно сработать. Есть всякие там разные другие изделия, там резачки, там можно там что-нибудь срезать там выстрелом. Еще как-то там воздействие, там, ну, куча, там, картечью лупануть, там, пожалуйста. А, да, гидроудар – штука эффективная. Правда, гидроразрушитель – это здорово. Это здорово, эффективно работает, но без оболочки, когда. Когда какой-то… Вот надо взрывчатку, например, разбить, вот прямо у тебя перед глазами шашка. Вот, и, собственно, ну, там куча тактик действий, понятно, там есть и у тебя на откуп там большой инструментарий методик каких-то, там потом свои авторские уже
наработки.
Вот, и смотришь, тут очень сложно. Я вообще, мне кажется, что это какой-то сеанс медитации, когда ты с этой штукой работаешь, потому что там не очень понятно, где ты, где промысел. Не твой. Вот, не будем оскорблять там чувства атеистов и прочих. Ну, в общем, но там что-то есть, в общем, такое как-то вот за гранью уже, потому что адреналин, потому что время растягивается, и вообще все вот эти вот пироги, про которые пишут, да, там жизнь только не проносилась, слава богу, ни разу у меня. Но да, вот при этом все остальное, да, есть, все атрибуты. Про то, что потом, в общем, не очень понимаешь, ты ли вообще это был, кто это все сделал. Это да.
А какой совет дадим гражданину? Вот не дай бог, идешь по улице, что-то взорвали. Или в метро, как это произошло. Какой совет
гражданину? Если взорвали,
где?
Ноги мои, ноги, несите мою попу в обратную сторону. Непонятно что. Это все, что бы ни взорвали, это вредно, в первую очередь, для здоровья. Выделяются всякие летучие дикие соединения совершенно, которые, ну уж точно, хотя мы вот любим вот этот запашок, там, когда вот, там, ну это желательно на полигончике, когда придешь, у нас называется окропить снежок черненьким.
Люблю запах напалма по утрам.
Да, и там все кричат.
Этот фильм ты смотрел, да?
Что-то знакомое. Я...
Апокалипсис.
Да, 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 конечно.
И ну, все всё время цитируют про «люблю запах напалма по утрам», а он говорит другую фразу, которая гораздо главнее и которая привязана к тому, что в этот, как у «Повелитель бури», где он, выдержав паузу, говорит: «А ведь когда-нибудь эта война закончится».
что будет другая.
Глубокий смысл, да.
Будет другая.
Отвлеклись, и вот запах, вредные вещества.
Да, и хоть там это и кричат обычно, что нельзя 15 минут ждать, все равно бегут раньше времени вот там на старте, чтобы этот почуять его, но ничего в нем хорошего нет. То есть это вредно, поэтому в обратном направлении, причем если ты человек гражданский в доску и не отягощен знаниями по первой помощи, я не беру уроки ОБЖ, это весьма условно, вот, точнее, по доврачебной помощи, если сейчас это будет правильно называть, не первая, а доврачебная помощь. Если ты вот этого всего не знаешь, то вообще стой в сторонке и не мешай другим. Отбежал в сторону, спрятался, почувствовал, что ты в безопасности. Мы же не знаем, сколько чего взорвали, во-первых. Во-вторых, зачем взорвали и что последует за этим. Может и стрельба последовать. Поэтому...
А могут и второй раз взорвать.
Да, могут и второй раз взорвать, совершенно верно. Поэтому в безопасное место, но при этом любая информация полезна для сотрудников соответствующих служб. И ты ее носитель, не надо прятаться.
Угу.
Расскажи, дождись где-нибудь, желательно в сторонке. Потом подойди, скажи: да, я свидетель, было так-то, так-то, что видел, что помню, что не помню. Все, рассказал, спасибо тебе большое, честь и хвала, ты свой гражданский долг и общечеловеческий выполнил, молодец. Если ты этого не сделал, ну, на твоей совести.
Немедленно. Вот, так сказать, к слову, вспомнил упомянутых граждан либерального толка, как-то в Белоруссии, в Минске, в метро какой-то дегенерат взорвал, сумку принес со взрывчаткой, поставил и взорвал. И гражданка небезызвестного либерального толка сказала: а он же сумку поставил, почему след от взрыва сумки круглый, а не квадратный?
Да,
что можешь сказать?
Законы физики учить. Учить законы физики.
И эти люди запрещают нам ковыряться в носу.
Абсолютно точно. Ну, что делать? У меня бывают вообще в удовольствие диспуты с такими людьми. У меня есть несколько приятелей, друзей, которые вот либерального толка, мы садимся, им обычно приятно, они говорят: там, ой, там, вот, там, я сижу там два часа с ментом и не подрался, типа того, тем более еще с каким-нибудь, с ОМОНовцем же.
Тебя еще не отметили, или так это должно вообще
по-русски говорят, да, ну, опустим уж, ладно, потому что я, да, я стараюсь с ним иногда поговорить, это действительно любопытно, но... Когда мы начали беседу, я сказал, что сотрудники спецподразделения обычно отличаются инфантилизмом большим, но им далеко до либералов, потому что это ребята, которые, ну, на мой взгляд, вообще не видят дальше собственного носа, да и носа собственного не видят.
Не видят тоже.
Да, да. К сожалению, так, сталкивался много раз, участвовал в демонстрациях. Ну, естественно, со стороны ОМОНа.
Угу.
И на футболе я, в общем-то, тоже за ОМОН болею всегда, и поэтому не проигрываю. Не переживаю обычно за исход матча. Главное, чтобы парней пораньше домой отпустили, там закат отыграли и все.
Да, когда объясняешь, что если тебя запихали в некое усиление, то это твой выходной, дома семья, а я тут как дурак стою, и зачем вы ждете хорошего отношения и пытаетесь меня бесить,
ну, да,
мне не совсем понятно.
Абсолютно.
Ведите себя прилично, соблюдайте правила. Вот к нам приходил американский полицейский Михаил, там 17 лет отбарабанил в городе Окленде. Настоятельно тебе рекомендую. Уже, по-моему, 4 ролика выложили. Михаил всякое про американскую полицию рассказал. Вот человек хорошо, отменно просто владеющий русским языком, понимающий, как устроено тут, как устроено там. Там таких вопросов даже не возникает.
Конечно.
Сначала тебе скажут: отойди, не надо здесь стоять, не надо ходить. А если не идешь, ну извини, это твое.
Старец.
Осознанное решение. Да. Деревянные дубинки.
Да, да, да.
Метр длиной.
Да.
телескопические железные, которыми можно и нужно
бить граждан. Ну, это ж вообще простор какой.
Вообще у нас человечностью особой мы отличаемся. Вот как это не звучит издевательски для либерального слуха. Потому что, например, я могу абсолютно уверенно, вот там, положив руку на что угодно, сказать, что за время моей службы мы начал копировать твои интонации, черт возьми.
Я дурно влияю.
За время моей службы, участвуя в большом количестве всяких разных, назовем это, мероприятий, мракобесий, всего прочего, от русских маршей до гей-парадов, переходящих одно в другое. Наше подразделение, оно в том числе курирует применение там, вот этих вот газов там, слезоточивых и прочих всяких вкусняшек.
Закон о милиции, закон о полиции, где есть в том числе водометы, подкрашенные родамином водой.
А, изумительная штука, кстати. Вообще космос. У нас израильские, кстати, израильские на минуту. Самые лучшие в мире водометы сделаны в Израиле. Либеральной общественности стоило бы задуматься об этом.
У них ещё была какая-то машина, которую заряжали камнями, она там пуляла. Давид называется, или Гериатом, я уж не помню.
Но я к тому, что это же не дураки придумали, далеко не дураки.
Ну, водометы, слезоточивый газ. Собаки, которые могут всех кусать, там масса замечательных вещей есть, но я ни разу не видел, вот ни разу я не видел, чтобы, например, чтобы поливали из водометов, нет, такого нет, чтобы подкрашенной водой поливали из водометов, ну сейчас не надо, сейчас в интернете все харят, а определить это дело 3 секунд, кто вы и что вы. Они все время, понимаешь, вот меня приводит в недоумение. Вот 5 ОМОНовцев несут какого-то гражданина. Нога-нога, рука-рука и голова под мышкой. Вы представляете, какие уроды, а? Ну, неужели тебе непонятно? Вот если условный я один и гражданин один, но сначала гражданин будет сопротивляться, наверное, для начала ему неплохо нанести расслабляющий удар. Как правило, с размаха ногой по яйцам, чтобы у тебя пропала всякая тяга к сопротивлению. После этого выкрутить те руки, завернуть там за эти самые и волочь, чтобы ты выл, обгоняя собственный вой, взяв там пальцами за глазницы, и вот побежали мы с тобой. Это один. Если их пятеро, ну, трое, двое, неважно,
можно,
они стараются гражданину как можно меньше вреда принести, чтобы он сам себе не причинил вреда, аккуратно донести и положить. В автозаках они там селфи бомбят, смотрите, как у нас тут прикольно в автозаке.
Что характерно, селфи-то им бомбить разрешают. Тоже, кстати, момент. Вот я сомневаюсь, что где-нибудь в Германии.
Ну, когда
или в Соединённых
Штатах одноразовыми наручниками скованный лежишь мордой в пол, там как-то не до селфи, по всей видимости.
Причём там даже ведь на труп одевают. Потому что бог его знает, труп он или нет.
Что у него на уме, там непонятно. Ну и, в общем-то, как-то граждане, я не знаю, вообще относятся. Для меня это прискорбно. Я всегда слушаю. Вот вы вообще не понимаете, что могло бы быть и что происходит на самом деле. А то, что происходит на самом деле, с вами обращаются с максимальной лаской, уважением, не побоюсь такого слова, именно с уважением. Вас не бьют по головам, например, деревянными палками.
Это точно.
А в ответ такая неблагодарность. Ну, по всей видимости, не за благодарность люди служат.
Не за благодарность точно. Я помню один из таких этих, 31 число, любимый этот марш, там 31 статья Конституции, запомнил на всю жизнь. Надо сказать, да, что я из семьи вообще людей, которые там, ну, ленинградская интеллигения, как у меня один товарищ любит сказать, Яблоко, Явлинский, все дела, поэтому как-то… Ну, в общем, трудно меня уличить было там в свое время, там, в симпатиях каких-то, значит, к закручиванию гаек. И как, наверное, у всех там полсемьи в лагерях, а вторая половина в надзирающих. Вот поэтому, ну, так вышло. в жизни, да, то есть такая Ромео и Джульетта, наверное, тут сплошь и рядом происходит, да, когда Монтекки и Капулетти.
Больше скажу, это нормально.
И это нормально, да. Это родина наша, она всякая, и не обязательно должна тебя всегда гладить по шерстке.
А вот ты упомянул, что бывал в южных странах, в жарких, а что ты там делал?
Ну, это уже гражданский проект. Транснациональные нефтяные компании крупные работают в южных странах, и наши в том числе.
Там нужны такие специалисты, как
конечно, ты. Конечно. Там, господи, чёрта в ступе, там Иран-Иракский конфликт, 3 раза они границу проходили, первый Анфаль, второй, третий, там напихали всего, и снаряды, и мины, и минные поля, и это же все как-то надо осваивать.
А ты как? Сам руками именно
исследовать? Нет.
Щуп?
Мне довелось курировать, в интересах одной из компаний довелось курировать разминирование для обеспечения геолога разведки.
А кто разминирует, местные или не местные?
Тоже иностранные компании.
А это частный бизнес нынче, да?
Да, нынче гуманитарное разминирование – это частный бизнес, это крупные деньги.
Под крышей ЦРУ или действительно они там сами что-то делают?
Да, конечно, под крышей, все понятно. Да, конечно,
не
под
всем,
крышей.
К сожалению.
Да, да, но да и любые там западные нефтяные проекты, нас это там, слава богу, не сильно касается, у нас политика, кстати, довольно такая порядочная по отношению и к местному населению, это я могу абсолютно точно сказать, и по отношению к государственному строю, в котором мы, собственно говоря, присутствуем как бизнес. Да?
А у наших западных партнеров не так?
А я скажу, очень классно. Одна из американских компаний, крупная, гражданская вообще, никакого отношения там прямого ни к каким спецслужбам, там это не какие-то там частные вот эти компании, которые разминированием или охраной занимаются. Понятно, что это все а-ля Blackwater там и прочие там всякие. А американская компания абсолютно гражданская, есть должность. Человек с гордостью говорит это название. Я, говорит, я работал уже 3 года здесь, работаю фиксером, решалой по-русски. То есть я человек, который заносит бабло, трёт с бандитами и так далее.
Ну, иначе ряд вопросов не решить.
Понятно, но надо, по крайней мере, как-то вот стремиться к этому хотя бы, да?
Знаешь, мне кажется, они капиталисты.
Не абсолютно.
Сотни лет.
Как Карл Маркс сказал там, да, что если капиталист там увидит прибыль там, больше 100% или
100%,
его уже не останется.
Больше 300.
А, больше 300, да. Вот я, к сожалению, так сказать, это уже в святые 90-е обучался, не знаком с трудами.
Нет такого преступления.
Да, да, нет.
Не пойдет капитализм ради 300%. Прибыли.
Точно. Да. Так вот, 300 там точно есть, наверное, у них, потому что они там на что хочешь готовы. Да и, собственно говоря, все там войны, по большому счету. Шершеля нефть.
Да.
Как один товарищ написал.
Как говорили наши оперативные наставники, Дима, если не понимаешь, из-за чего, значит, из-за денег.
Да.
Никогда не ошибались, представляешь?
Абсолютно. Деньги или так, женщина.
Так и как там в целом получается?
В целом…
Установлено много, а вынимают много, мало?
По мере надобности, никто же не ходит. Это как с нашими дорогами. Если положили дороги, значит, сейчас приедут трубы менять, вскрывать этот свеженький красивый асфальт. Так же, конечно, и там.
А как они, по большей части, руками или оборудование какое-то?
Нет, оборудование есть, но это все равно такая достаточно больше ручная работа, да, то есть это все равно должны люди ножками пройти.
А ты не видел, кстати, сейчас там я в это Facebook, YouTube, там, ну, как обычно, в интернетах там какой-то шар. Из него палки торчат в разные стороны.
И он там катается.
И он там катается, да. Но и всё взрывает.
Ну, мы это все проходили.
Действительно работает?
Нет.
Я как-то с недоумением посмотрел. Я даже, ты знаешь, представить не могу, как вы военным людям такую
туфту прогоняет.
Херню, как бы это помягче сказать, показывайте, неужели кто-то на это подпишется?
Ну, вся идея освоения средств путем распила бюджетов из Соединенных Штатов, по большому счету, пришла по всему миру и была распространена. Это такая, наверное, их колонизаторская политика активная. И там Ближний Восток этим пропитан с ног до головы, тоже благодаря этой колонизаторской.
А что они там колонизируют?
Ну, Ближний Восток, как они там дурят курдов.
Например?
Ну, как, курды, по большому счету, вторую иракскую войну принесли на блюдечке американцам и сказали, да вот вам Хусейн, вот вам все. За что они это делали? Свободу хотят люди, свободу, независимость. Вот и я там. Это как морковка перед осликом, она вечная.
Да. Морковок теперь говорят две. Одна спереди, а другая сзади. Да.
Ну да, да, вот тоже да, вариант.
Передовой метод.
Да. И дальше другой ослик.
Ну подхватит.
Ну подхватит. Золотой морковка. Вот. Так что, да, и вот, собственно говоря, эта политика вся, она... по-моему, так и работает. Вообще, технологии очень интересные, не давать англичане красавцы, в кавычках, по цинизму просто у меня работал специалист местный, я работал с англичанами, там, то есть, есть некий координатор, да, проекта, который мы вроде как заказчики, мы координируем, сидим, ну, не суть это там, организационный вопрос. Сколько у меня не было англичан, один был парень действительно классный, но он афган прошел такой, значит, такой.
Воевал, в смысле?
Да, конечно, да, весь в татуировках там, ну все там, never above you, never below you, always by your side, всякие, ну у них свои шпанты там.
Мы с неба синего, как гром с небес.
Да, 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 ну вот такая, значит, вся тема. Все, то же самое, значит, такой Джонни, классный парень, вообще вопросов нет никаких. Ну, по большому счету, все, кто посерьёзки что-то там понюхали, увидели, что такое там разрушенный по-настоящему город, стрельба и все дела, они, как правило, понятные люди, и с ними понятно. Играют-то в игры в циничные другие как раз, подонки, которые этого всего не видели. Иногда из лучших побуждений, как они считают. Но возвращаясь, да, к этой теме, вот он был нормальный. Остальные, у меня был один координатор проекта, который там бешеные деньги получает, под ним куча, значит, народу работает. Он не мог, я сейчас серьезно, абсолютно серьезно, он не мог 30 умножить на 100. Как вот это? Серьезно. Вот человек не может 30 умножить на 100. Я жене звоню, а там у меня учитель математики. Говорю, представляешь, что тут широкое поле для деятельности.
Это 2 нуля прибежали.
Да, да. Не мог. Я серьезно, я без шуток абсолютно. Вот этот человек, который там серьезную должность занимает, не может. То есть я смотрю, не понимаю, как это хинею вообще. Что-то там, ну просто. То есть без калькулятора никуда. Я уже не говорю там о счете в столбик. Столбик это вообще фокусы можно показывать.
Я, кстати, извини, перебью как-то. Я любитель устного счета. С детства я очень плохо считаю. И я непрерывно себя натаскиваю. Поэтому, когда хожу по книжным магазинам, если попадаются какие-то книжки, я вот с интересом, так сказать, это. Там есть. Ну, так отбегая в сторону, ряд приемов, до которых я сам додумался, что меня все время душу греет, что я не совсем уж тупой. И те методы, которые мне казались идиотскими, про которые вот я вот так вот в голове это умножаю, но я никому про это не говорю, потому что, наверное, это неправильно, я плохо считаю. Оказывается, считаю-то я очень хорошо в ряде аспектов. И это методы общеизвестные, там давным-давно открыты. Но суть не в этом. Покупаю книжку. Как научиться считать быстрее компьютера, американскую. Да. А там приготовься. Учат, как делить столбик. Я всякое видел, ты знаешь, это школа, вы что вообще?
Так это откровение. У них нет такого в школе. Нету в школе. Нету. У меня одна из моих однокашниц по академии уехала жить и работать в Англию. Она говорила мне, вот мы встречались, я съездил уже на гражданке, тоже поехал в Англию поучиться на охрану труда и промбезопасность. Всем сотрудникам рекомендую. Хороший рецепт найти себя на гражданке. Умение докапываться до столба очень востребовано в охране труда. Невероятно. Поэтому, в общем…
Спалишь тему.
Да. Расширит горизонты. Бесплатный рецепт. Значит, ну вот…
Англичане.
Англичане. При этом местным они не дают продохнуть вообще никак. То есть местные всегда на нижних должностях. Есть знаменитая фотография, американские саперы, значит, на учениях, когда негры ползут, а белый, значит, хозяин стоит и наблюдает. Вот ничего не изменилось. Приобрело просто более такие нивелированные, извращенные формы. При этом ничего не изменилось. И когда дошло уже вот до того, что 30 на 100 не умножить человеку, я там приехал, потому что при этом хозяин там, вот этого всего местный, но при нем есть
белый человек.
Сахиб. Да. Вот. И когда я приехал, говорю, дайте мне местного вот на эту должность какого-нибудь, и мне дали просто человек с времен Хусейна, с высшим образованием. У него подпись одна, это загляденье. Человек расписывается, и у него получается лебедь.
Как поет.
Плывущий. Просто что-то невероятное. Английский лучше, чем у этих вот
англичан.
Ливерпульских и
30
прочих.
На 100 умножить,
да,
может.
Да, 30 на 100 умножить может. Вообще все прекрасно. Интеллигентнейший человек. И он всю жизнь вот как совраска там носится, и его вообще продохнуть не давали ему. Ну и вот таких вещей я видел много. Много. Вот этого фиксера, который, значит, заносит и там это. Я понимаю, есть моменты, жизнь такая штука, везде там, что там говорить, в России до сих пор там иногда просто так ничего не решить там, да. Но я не могу себе представить, чтобы человек с нормальными моральными ценностями этим гордился. То есть прийти и так вот. Я решала, еще и с этого налоги плачу.
Значит, такой
крутой пацан. Ну, то есть, у нас это, по-моему, в конце 90-х все уехало. Как-то люди костюмчики одели, там цепуры спрятали под рубашечку, и как-то это немножко по-другому называется.
Ну, мне кажется, ты знаешь, у них это вообще, то есть, длительный опыт наблюдения за проживанием в западных странах четко показывает. Вот тут у нас Беверли-Хиллз.
Да.
И тут у нас, ты не поверишь, хорошо.
А тут
вот, смотри, да. А вот тут вот, не знаю, что там, мы туда не ходим и говорить про это не будем. Там какие-то в палатках живут, режут друг друга, это никому не интересно.
Абсолютно.
У нас в Беверли-Хиллз все хорошо.
И все равны.
Да,
смотри. В Беверли-Хиллз у нас все равны.
Да. Поэтому про это мы говорим, а про это просто не говорим.
Это
же отличие этой, как ее, вражей. Пропаганды,
да,
от нашей большевистской. Большевистская пропаганда – это когда «Слава КПСС», на доме написано «Портрет Ленина» там приклеен, или как на Кубе Че Гевара на здании МВД.
Команданте.
Да. А у них нет, у них не так. Вот этого, так сказать, показного нет, но вот про это мы говорим. А про это вообще не говорим.
И вот поэтому этого и нет.
Да, в итоге это есть, этого нет, извините, да.
Вот опять-таки такая ловушка либеральная, на мой взгляд, я ее так заметил. Мы все время сравниваем свою жизнь там, с 5 странами из 160, сейчас, наверное, 8, да. И люди просто не понимают, как мы хорошо живем на самом деле. Электричество, вода есть, кран открой, льется, ее можно даже выпить, в принципе.
Никто не понимает. Нет.
Не понимают простых ценностей. Этого нет. Реально, этого нет в большинстве стран мира. Мало того, не просто в большинстве, да в этих 5 тоже этого нет.
Есть,
попробуй в Германии воду открой и постой под душем, помойся. Посмотрю я на тебя, когда счет придет за электричество. А еще и не просто под водой, а под горячей попробуй это сделай. Это 2 счета придет за воду,
да,
и за электричество.
Стой, сколько хочешь.
И привет.
Сколько денег хватит.
Конечно, да.
У меня один из недавних, ты знаешь, показателей. Ну, раз уж мы отскочили, так сказать, от темы. Вот есть Северная Италия. Красота. Милан, там, понимаешь, соборы, трали-вали, есть юг. Съездил
на Сицилию. На Сицилии есть город Корлеоне. От Круда вышли, он не только фигурирует в художественном фильме «Крестный отец», оттуда вышли самые свирепые итальянские бандиты вот второй половины 20 века. Это руководители мафиозных сообществ, так сказать, в общем и целом.
Ну, настоящих.
Да, кровавые бани, там массовые убийства, взрывы прокуроров там этих. По дороге в аэропорт они там взорвали прокурора, заложив, я уж не помню, там чуть ли не 200 килограмм в трубу под дорогой, там подзорвав все это как следует.
Вот. Наверняка действовали.
Вот, так вот, один, приготовься, на Сицилии живет вроде там, я боюсь наврать, 5 миллионов, наверное, ну, как в Питере. Так вот, один такой Тото Рина Сальваторе в розыске был 26 лет. Это, я считаю, срок. А другой, его друган, такой Бернардо Провенцано, в розыске был 43 года. Ты можешь представить?
Нет, коррупции нет в Ничего Италии. Никакой. Нет вообще. Все прекрасно.
Все по закону.
Все по закону. Да.
Надо отдать.
Ну, не выходит он из дома, когда мы мимо проезжаем.
Да. Надо отдать должное. Ты знаешь, я это купил американскую перед выездом на Сицилию, я купил американскую книжку. Где кого на Сицилии убили? Поскольку это часть их жизни, то все это, естественно, освещается. Ну и там всякое замечательное, что типа вот на этом углу, ну там мраморная доска прикручена, подонки мафиози убили там полицейского карабинера, там вот такого-то твари, будьте вы прокляты, на кладбище там могила какая-нибудь, там плакат прилеплен, это священник, убили мафиози туда-сюда, ну там не написано, что многие священники являются руководителями мафиозов. Ой,
это мы об этом не будем говорить.
Священники, доктора, то есть высокообразованные люди. Конечно. Ну вот они там этим делом заняты. Очень интересно. Я походил, все, я там массу книжек читал, и ну, больше всего меня там интересовало, что это город Корлеоне, в него два входа там, из долины. Ну, Корлеоне, они сами не знают, что это такое. То есть, если там из латыни выводить, то это кор. Сердце, Леоне, львиное, соответственно, львиное сердце звучит красиво. Но другие говорят, что это от чего-то арабского и ничего общего там никаким сердцам и львам не имеет.
Не исключаю, кстати.
Да. Там два входа в долину. Городишко маленький, живет там 11 тысяч человек, просто ну засранск натуральный. Но для туриста крайне колоритно, красиво, там улочки такие узенькие, вот. Два входа в долину, и там стоят две сторожевые башни со средних веков. Одна называется Кастелла Сопрано, то есть верхняя, а другая Кастелла Сатана, то есть нижняя. Ну и моя задача, поскольку от нее назван известный сериал про Сопрано, я побежал ее, так сказать, снимать. То есть это одна из целей поездки была. Вот. Ну и в ходе, так сказать, вот Сицилия, это Италия, это одна из семерых главных европейских стран. Да? Ну, ты знаешь, больший бардак я видел только в городе Каир, где мусор между домами насыпан до второго этажа, а наверху, вверх ногами, лежит мертвый осел. Ну, а на крыше дома пасутся козы, доедая какой-то диван.
Восток.
Ну, да, на Сицилии примерно так. Заданный вопрос итальянцам, а чё у вас тут такой срач-то вообще? Ну, итальянцы так криво ухмыльнувшись, сказали, ну, Дима. Сицилия – это не Италия, это Африка. Остался в состоянии глубокого изумления. Люди живут настолько, как бы это помягче сказать, скромно.
Да.
Там в 70-х годах крестьяне еще жили в домах с земляным полом, то есть денег нет ни на что вообще. А, парни, вы, конечно, извините, вы свою хрущобу, вот, которая ужасна там со всех сторон, вы не знаете, с чем сравнить. Вот там, например,
приватизированную и в собственности это твое.
Yeah.
Там рассказы гипотетически о том, что там государство тебя может выселить, там еще вот эти вопли.
Я такого не вижу. Не
я что-то тоже особо сильно не наблюдал, как бы у меня вот в хрущобе мои живут и все. Перестали,
прекрасно,
кстати, за Явлинского голосовать спустя какое-то время.
Упомянутая горячая вода. присутствует. Канализация, туалет не во дворе, школа есть, куда, где дети бесплатно учатся.
Конечно.
Поликлиника, из которой вот это.
Скорую можешь вызвать. В Германии вызови.
Да, да. Отвратительный врач придет бесплатно и даже тебе что-то там выпишет.
Даже укольчик. А можно еще и в аптеке прийти, все, что хочешь, купить.
Бесстыжие граждане. Просто бесстыжие. В Америке ты вообще ничего не купишь. Так я тебе скажу.
А так и в Европе нигде не купишь.
Попробуй. По рецепту. А врач с рецепта, выписанного врачом, получает долю.
Да, конечно. Не только долю. Во-первых, надо заплатить врачу. В Финляндии целый бизнес есть. Когда для того, чтобы купить в Финляндии в аптеке какие-то лекарства, которые только по рецепту, ты приезжаешь, платишь там 40 евро за прием, врач тебе выписывает рецепт, русская сидит там или русский врач, ты кидаешь там свои рецепты русские, она просто тупо тебе переводит их на финский, финский бланк заполняет, ты уже бежишь в аптеку и покупаешь. Это бизнес.
Да, это у нас бизнес. Мальчику в Финляндии попала рыбья кость в горле, мы там финских щук жрали, кость попала в горло, ну, в 75 евро, по-моему, встала. Посмотреть в рот и сказать, что кости не видно, какая прозрачная. Так проглотишь, жри сухие корки, и все будет у тебя хорошо. Ну, отвлеклись совсем. Вот ты в середине говорил про этого повелителя бурь, где нормальный человек сел в самолет и полетел обратно на войну, где настоящая жизнь. Как от такого избавиться?
Общего рецепта нет. Поэтому многие пьют, к сожалению. Потому как тянет, что-то там вот правда жизни там есть. Да, такая, от которой мы все дальше с каждым днем. Но мне помог, я уже говорил, парус. Я купил в Швеции старую лодку и хожу на ней до сих пор. И это единственное, что меня вот смогло вытянуть из этого состояния. Нет, почему с семьей сейчас вот у нас готовится. 11 месяцев у нас сыну было, мы пошли вот в Германию, прошлись, да, с сыном и с женой.
Это важные.
Прекрасно, прекрасно вообще. А вот сейчас вот дочке в августе 4 месяца стукнет, так мы вот опять пойдем уже, так сказать. Ну,
тимбилдинг,
да, парамоша. Тимбилдингом будем заниматься, так сказать. Семью надо ковать. С измольства. Это вообще хорошая штука. То есть, что-то, наверное, на мой взгляд, но это не рецепт, к сожалению, и не панацея, что-то похожее по силе воздействия, но с противоположным знаком. Вот что надо. Для того, чтобы… При этом, я же говорю, я же не воевал. То есть, я краем задел что-то там, чуть-чуть там… Видел немножко где-то там, как у нас говорят, Грозный в бинокль посмотрел. Вот, то есть это уже время-то такое было, такое, ну, как-то уже ну, на излете. Но полет еще был в пропасть, но это уже был такой подзаторможенный, да, уже был какой-то просвет виден. И люди уставшие, и
всех достало.
Все, да, да, всех достало. Там же это известная тема. Я до сих пор не знаю, почему вот в интернете мало выложено. Это увлекательно, на мой взгляд, было очень иногда забавно. Боевой канал радиостанции. Вот радиостанция, транк по всей Чечне, значит, ретрансляторы, все. На этом канале сидят все свои, чужие, и начинается состязание к вечеру в словесности. Иван Ногча ответь, Ногча Ивану ответь и так далее. И было, ну, по-всякому там, понятно, угрозы там невыполнимые, приезжай к нам там куда-нибудь в Аргун, мы тут тебе, значит, нет лучше. Ну, в общем, вся вот эта вот, значит, детская перепалка. Но пару раз мне удавалось там выцепить и просто из интереса там кого-то на разговор, что там ты не, вообще не надоело вот это все, вот это. И да, реально было там, типа, знаешь, Иван, надоело, хочу вот в парке с девочкой сесть, шашлыков пожарить, значит, девочку поцеловать и не думать там ни о чем. Да, это понятно, собственно, у всех людей нормальных, нормальные желания человеческие. Но, к сожалению, ну, вот я говорю, что общего рецепта нет. Все зависит от того, кто сколько хлебнул, потом духом-то мы… слабоваты. Ну, просто он не воспитан у нас, да, дух. Я сейчас не хочу в религиозные темы, ни в коем случае ни за что не агитирую никогда, да. Неважно, какой это дух, там, исламский, православный, там, родноверский, там, какой-нибудь, там, и там, какой угодно, да, но он у нас не воспитан, потому что не зря вот это же все придумано, посты, воздержания, прочие всякие и так далее, ведь это штука, которая тренирует тебя говорить самому себе «нет» и своим желаниям, и в какой-то степени тренирует тебя разбираться внутри себя, что в тебе вот из этих импульсов хорошо, а что плохо.
Угу.
И такие вещи, они, наверное, ну, понятно, что их там какие-то там не зря там гуру придумали, которые там что-нибудь скажут тебе, но на этом произрастает огромное количество паразитов. Я знаю, в Риге можно купить себе сертификат, значит, там за полчаса тебе великое озарение, значит, и будет сертификат. Озарился велико за 500 евро, значит, получай. Вот. Нет, я думаю, что тут у каждого путь свой, никакой гуру там не поможет, да, но вот какие-то такие не зря практики, да, и в этом плане мы слабы. Все, ну, наше вот поколение сегодняшнее, да, причем там, ну, в стране в нашей, слабовато. И именно это приводит к тому, что кто на стакан садится, кто вот там начинает там стрелять, убивать, там, потом, опять-таки, да надо понимать, что в святые 90-е далеко было всем до там вопросов психологической реабилитации людей после горячих точек. Никто этого особо там не думал, все считали там только расходы там. Именно поэтому давно же известно, больше 45 суток в горячей точке нельзя, без необратимых там для психики, пусть меня специалисты поправят, но, по-моему, это 45 суток, да. Так, сначала ездили, даже по 30 ездили, потом по 45, потом начали по 90, а потом по полгода. А почему? Да деньги, потому что. Все понятно. Дорого возить людей раз в 30 дней туда-назад, поезда гонять. Поэтому сначала и самолеты там бортами военными, да. Поэтому куча людей, которые, в общем-то, с поломанной психикой и жизнью. А сколько этих псов войны? Вот с другой стороны, ну понятно, там сейчас есть куда это утилизировать, там немножко там, всякие охранные структуры, да, там службы. Но и то, опять-таки, всех-то не возьмешь. Некоторые повернуты уже настолько, что им только в дикие гуси подаваться, да, как их называют, и по-другому никак.
В Сирию.
Ну, не будем об этом. Но понятно, что в Штатах это давно придумано и работает именно так, что вышел пес войны, не можешь по-другому. Ну, вот тебе, пожалуйста. Там,
есть где развернуться.
Есть где развернуться, езжай, приличные деньги.
Да. Ну, что сказать, дай бог, чтобы твоя профессия была востребована как можно реже.
Да, будем надеяться.
Тебе здоровья, удачи, спасибо.
Спасибо. И всем парням, кто работает.
Да.
Берегите себя, мирного неба над головой.
На вахте, под вахте и гауптвахте.
Да, так точно.
Всем удачи. А на сегодня все.
Счастливо.
До новых встреч.